часа и почти 8 минут в Москве. Вас приветствует ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы», программа «Одна». Меня зовут Ольга Журавлева. Здравствуйте. Вместе со звукорежиссером Василием Антиповым проведем с вами ближайший час. У нас еще будет 13-й час, как верно заметили многие, кто внимательно смотрел сетку вещания. А по поводу того, сколько будет один час, сколько будет, когда будет два часа, я пока ответить не могу. Поэтому обсуждение этого мы отложим. А сегодня мы поговорим на серьезную тему, поэтому соберитесь, вот ровно час. По-серьезному поговорим. Дело в том, что я в последнее время читаю очень много всяких обсуждений, в том числе по закону о насилии, которое, домашнем насилии, которое обсуждается очень бурно, и выходит митинг против закона, выходит митинг, ну, там, пикеты за закон и так далее. И в комментариях очень интересно бывает встретить людей, которые говорят, ну, конечно, вот сейчас там примут закон о домашнем насилии, я дочке запрещу идти на дискотеку, она на меня в суд подаст. Ну, такое представление в этом законе. Но в этой ситуации меня больше пугает не то, как человек представляет себе закон о домашнем насилии. Если кому-то это интересно, может послушать, как объясняют это люди, которые за этот закон борются, и о чем там идет речь на самом деле. Но просто настолько, как бы сказать, странным выглядит этот ребенок, от которого непонятно чего ждать. То есть он вот сейчас мы ему, я не знаю, дадим вместо котлетки конфетку или наоборот, и он вот побежит и заявит на нас в полицию. Но если уж на то пошло, достаточно законов и сейчас, чтобы ребенок, если ему очень хочется нагадить кому-то из близких, я не знаю, рассказал бы что-нибудь грустненькое школьному психологу или еще какие-то создал проблемы, а потом бы отправился в детдом, наверное, в этом смысл. Ну и точно так же пишут о том, что вот теперь, значит, жена захочет меня выжить из квартиры и резвиться тут с любовником и скажет, что, что я ее бью, побежит, значит, в полицию и меня выселят. Во-первых, не выселят, там несколько другая схема, а во-вторых, послушайте, вы правда живете с женщиной, которая только и ждет, чтобы вы куда-нибудь свалили, только квартиру оставили, и она, наконец, начнет резвиться с любовником. А зачем тогда вот этот брак, не совсем понятно. Но бывают и менее острые ситуации, наверное. Но я, например, сама с этим сталкивалась, когда беседовала по одному там, так сказать, квартирному собственному вопросу. Меня спросили, ну вот, а если там ваши родители захотят, там, я не знаю, как-то против вас там что-то затеять? Я говорю, как? Это мои родители, вы что? Ну, знаете, разные бывают. Вот если речь идет о квартире, то здесь нет ни родителей, ни детей, ни братьев, ни сестер. Поэтому у меня вопрос такой. Вы доверяете своим близким? Вот своим детям, что они вас не сдадут, как педофила, извините, что там жена или муж не мечтают вас как можно быстрее куда-нибудь отправить в какое-нибудь заведение казенное, что ваши, там, не знаю, родители не похитят у вас имущество и так далее. Потому что, как выясняется, это вообще не вполне очевидные вещи. Ну, для кого-то очевидные, а для кого-то нет. Татьяна написала в комментариях в Фейсбуке: «В моей семье доверие было абсолютное. Я всегда могла положиться на родителей и мужа, а не на меня. Сейчас, когда их не стало, у меня есть две очень близкие подруги, которым я без колебаний доверю свою жизнь, не то что деньги». Вот. Вот такая уверенность, она как-то, ну, не знаю, вдохновляет, что ли. Мария пишет, что это очень сложно, когда семья очень сильно сплоченная и временами закрытая для внешних контактов, это очень тревожный знак. При этом многие ее члены могут быть свято уверены, что их семья самая лучшая, что их не предадут. Гораздо здоровее, когда отношения в семье различные. Ее члены не боятся признать для себя и для окружения, что они кого-то любят, кого-то нет, кому-то доверяют больше, а кому-то совсем нет. Ну, если речь идет о большой семье, разумеется, потому что есть же не только муж, жена, папа, мама и там дети, а есть еще всякие там другие, не знаю, брат мужа, там племянники, свои собственные братья, сестры или там двоюродные и троюродные. Это все равно все семья, и многие родственники вообще кровные, да. Есть и родственники, и свойственники, кому-то доверяют больше, кому-то меньше, а кому-то совсем нельзя доверять. Такое тоже, наверное, случается. Плюс 7-985-970-45-45 для всех способов связи, для всех мессенджеров, которые у вас подключены. Вот Владимир пишет: «Да, доверяю жене». Это хорошо. Это повезло, я бы сказала. Так, Руслан, и правильно в суд подаст. Родители не имеют права запрещать дочери ходить на дискотеку. Интересы детей выше всего. Руслан, вы немножко иронизируете, мне кажется. Репутация законодателей подводит, поэтому и подозрения. Григорий, ну, в данном случае законодатели не совсем при чем, да, вот законодатели в целом, которых мы себе представляем, потому что есть вполне конкретные авторы, которые не скрывают того, что они пишут и объясняют, и это все общественно обсуждается, поэтому говорить о том, что там просто вот просто плохие законодатели, поэтому никому не верим. Вопрос же не в том, что вопрос в этой ситуации не в законе, а именно в том, что люди подозревают, что закон будет таков, что ближайшие их родственники их выгонят из дома или посадят в тюрьму. Понимаете, тут дело не в законе. А тут дело в том, что если вы ближайших родственников в таком подозреваете, то как-то это очень тревожно. Так, Василию большущий привет. Так пишет нам старый московский таксист. Я тоже очень рада видеть Василия, потому что давно с ним не попадала на эфир. Дигер пишет, считаю, что обсуждать все, прежде всего, нужно конкретные положения, которые предлагаются, и чем это отличается от имеющегося. Иначе обсуждение сводится к обсуждению мемов и, соответственно, групп у них транслирующих. Что касается доверия близким родственникам, вопрос уже странный, если это не бывшие родственники. Дигер, так я о чем и говорю. Я говорю, что я сейчас не предлагаю обсудить закон, насколько он там правильный или неправильный. Я говорю о том, какие мысли люди высказывают в связи с тем, что, возможно, что-то изменится в законодательстве относительно домашнего насилия. Оно не так давно поменялось у нас, как вы знаете, да? И вот сейчас предлагают поменяться в несколько иную сторону. Так вот, вопрос именно в том, что доверие близким родственникам, как выясняется, это не очевидная штука, не для всех, потому что люди проговаривают такие вещи, от которых возникает ощущение, что они не доверяют своим родственникам, и что теперь этим родственникам, которым невозможно доверять, дадут некий инструмент в руки. Считает Стас Путильцев, что не всегда стоит доверять супругу или супруге, потому что есть вероятность, что кто-либо может нечестно лишиться жилплощади или определенного имущества, а лучше всего, на мой взгляд, заключать для надежности брачный контракт. Стас, я согласна про надежность и брачный контракт, и насчет жилплощади и определенного имущества это тоже, конечно, может произойти, но не только с супругами, а и в разных других обстоятельствах, честно или нечестно. Но понимаете, какая штука? Если жить с человеком, которому, в принципе, не очень доверяешь, то тогда не стоит, я не знаю, как сказать, не стоит, например, доверять супругу замену резины с летней на зимнюю, потому что вдруг он что-нибудь недовинтит, потому что мы не знаем, чего он на самом деле хочет, мы ему не доверяем. Не стоит просить супруга или супругу покупать лекарства, вдруг он принесет что-то не то. Но это же ужасно. Какие тогда отношения? А что касается имущества, то да, конечно, желательно договариваться, где чье, что после чего. Да, бывают всякие печальные истории, когда люди, даже не имеющие там каких-то документально подтвержденных супружеских отношений, могут, там, не знаю, оставить в наследство, например, какой-нибудь кредит, который сначала вот все вроде договаривались, что вместе, а потом хопа. Твой кредит. До свидания. Всякое бывает. Юля пишет, маме верю, а в сестре немного сомневаюсь. Если что, дачу она себе заберет, думаю. Юля, ну, наверное, это все-таки стоит, как бы сказать, обговаривать на берегу. Потому что вот в тот момент, когда кто-то будет дачу забирать, это будет уже трагедия, и тогда можно лишиться сестры и той, и другой. Когда-то нас пугали ювенальная юстиция и противоположность закона о домашнем насилии. Михаил, ювенальная юстиция, насколько я понимаю, термин сам относится вообще к другому. Это не к тому, что приходит опека и ищет у вас тараканов. Это не совсем то. Это гораздо более сложная штука. Пугать можно, конечно, чем угодно. Так, Василий, все передают тебе приветы. Может, я пойду, в конце концов? Не, на самом деле здорово, что вы передаете привет Василию. Действительно, я давно не была с Васей, тоже очень рада. Так, моя мама, когда меня рожала, отказавшись от меня в роддоме на работе, сказала всем, что я умер, но я выжил. Сейчас, когда ей долго не звоню, она звонит, и первое ее предложение всегда «не умер ли я?». Может, квартиру ждет по наследству? Дорогой Марк, у вас сложные отношения, прямо скажем. Что плохого, если дети в суд будут подавать на родителей? Это хороший признак правовой грамотности. Руслан, да сейчас есть возможность в законодательстве, чтобы испортить жизнь родителям. Ну, как бы вот ребеночек достаточно продвинутый в смысле поискать, погуглить, он найдет способ. Но зачем? Объясните мне, вот в чем смысл? Потому что, да, можно, мы знавали неоднократные уже истории про то, как учителей, там, не знаю, каких-нибудь репетиторов, а иногда и отцов родных, а иногда и кого-то еще обвиняли в педофилии. И не всегда это, скажем так, оказывалось близко к истине. Поэтому такой номер, как... А потом вдруг появлялась девочка, которая говорила: «Ой, извините, я просто на него обиделась, поэтому наговорила». Да, такое бывало. Но вот, кстати, это тоже пусть дети знают, потому что когда происходят такие истории, и дети заявляют на своих, ну, скажем, если не родителей, то кого-то там из окружающих взрослых, то потом может все кончиться очень плохо. Более того, если дети хотят именно с родителями разобраться окончательно, наказать их как-то, то чаще всего они после этого следуют в детдом. Так вот, на всякий случай. И это тоже хорошо бы знать. Действительно ли они хотят пожить в детдоме? И некоторые просто наивно полагают, что они сейчас переедут в детдом, потом им государство выделит квартиру, и это тоже очень большая ошибка. Ну, а подавать в суд, это как-то, как бы это сказать, ну, в общем, в разных обстоятельствах. Если ребенка бьют, особенно маленького, он не подает в суд, но об этом могут сообщить, я не знаю, там, сотрудники детского сада, поликлиники и так далее. Была история однажды у моей подруги, у которой сын был в гостях у бабушки с дедушкой, и они, когда катались с дедушкой на велосипеде, то есть мальчик катался на велосипеде, он как-то неудачно упал, и я не помню, или попал там, может быть, в цепь, ну, в общем, что-то такое. Была какая-то травма ноги, естественно, дедушка в панике побежал, притащил в травмпункт ребенка. И там аккуратно сообщили в отдел по надзору, и приходила полицейская дама, допрашивала мать, кем приходится этот человек ребеночку? А знали ли вы, что он с этим человеком пошел на прогулку? Да, это мой папа, говорила мать. Вот. Ну, в общем, в конце концов, все кончилось хорошо. Скажу, что да, все нормально, мы все поняли. Да, ну, бывает, дети иногда травмируются. Но, тем не менее, вот система так работает. Так что хорошая правовая грамотность, она как-то со всех сторон хороша. Так, наверное, есть и другая сторона этой медали, но я все равно за закон: девок, баб, жен мутузить нельзя. Рубрик, я с вами полностью согласна. Также детей, стариков, между прочим. Вот, кстати, старики. Это тоже очень интересный вопрос, потому что пенсионеры и вообще просто уже, как сказать, уже достаточно больные пожилые родители иногда подвергаются насилию от собственных детей. Такое тоже случается, когда им нужны те же квартиры, там работа какая-то, там сидеть с внуками или что-то убирать, или что-то делать, или им нужны деньги. Так что защищать их тоже нужно, да, их тоже нельзя мутузить. Так, из моей практики, пишет Светлана Дэвис, адвоката в России, я поняла, доверять никому нельзя. Такой же вывод был позже из практики с родными. Но здесь все перед законом, и все под законом и документами. Чтобы люди не боялись, надо сначала, чтобы начал работать в России хоть какой-то закон. Тут я согласна, но просто люди боятся, что их могут оклеветать, я так понимаю, самые близкие и родные. И вы, как адвокат, понимаете, что это вполне возможно. Но мне просто кажется, что это довольно тревожная тенденция не доверять до такой степени своим близким. Так, да. Да, как сказал Мюллер, мы помним, Михаил, спасибо большое. Доверять в наше время нельзя никому. Мне можно. Так, не стоит просить жену помыть машину после того, как ты шкрябал вилкой по тефлоновой сковородке. Евгений из Пензы, да. Наверное. Но вообще, вы знаете, помыть машину можно в специальных местах, где люди ничего плохого к вам точно не имеют. И вилкой, кстати, по тефлоновой сковородке шкрябать действительно не стоит. Так, Максим пишет, сейчас как раз в прокате фильм о недоверии близким родственникам достать ножи. Спасибо, спасибо большое за рекомендацию. Так, пранкер из Японии. Боже мой, ничего не понимаю. Ну ладно, будь здоров. Он хотел мне сообщить, что я русофобка. Так, довольно часто бывает такое, когда у родителей есть, например, двое или трое детей, и любимчику по наследству достается, например, больше чего-либо, а остальным практически ничего. Другой цитат Путильцев. Про это есть даже, я бы сказала, у человечества есть сказки. Помните, была у мельника мельница, осел и кот. Вот, тот, который получил, младший братик получил кота в наследство. Да, господи, все государи, вот Дмитрий Мезенцев не даст соврать, тоже с трудом делили наследство. Но вопрос в том, что у нас очень часто, кстати, никто не пишет никакого завещания, и поэтому наследство потом делится в кровавой драке самостоятельно родственниками. Иногда, может быть, стоит и написать с самого начала, чтобы вы хотели, чтобы это было здесь, здесь и так далее. И даже, может быть, сообщить об этом заранее. Про доверие супругам. Я доверяла и не сомневалась. Потом случайно выяснилось, что муж сдал наши общие акции, даже не сообщил об этом. И еще были моменты. Теперь, когда мы давно в разводе, я понимаю, что была очень наивная, бесхитростная, и надо было как-то себя подстраховать. Но это тоже уметь надо, и какая же это любовь была бы. Аня, ну, что касается брачного контракта, когда как раз финансовые все движения дальнейшие заранее планируются. Да, все говорят, что ну как же так, мы же планируем прожить всю жизнь и умереть в один день. А какие могут быть сфоры? А вообще это неплохая идея. Пока еще вы достаточно хорошо друг к другу относитесь. Идея совсем неплохая. А, так, ребеночек наказать родителей, а где потом эти детеныши жить будут? Вот-вот. Так, многие мои знакомые женщины очень опасаются, что часть квартиры принадлежит их чадам, и они могут эту часть продать. Евгений. Вот. Значит, при оформлении в собственности на родственников, на даже очень-очень близких родственников, надо каждый раз держать в голове, в чем вы им можете доверять, а в чем нет. У друга умерла мама, а отец через несколько лет стал жить с другой женщиной, прожили 10 лет. У него инсульт, отгрузила дамочка его к сыновьям, хотела дачу отжать. Такие дела. Григорий, но по законодательству, насколько я понимаю, у нас же есть вот на этот счет вполне конкретное законодательство. Да, наверное, ей не стоило доверять. Но нашла она, видимо, какой-то способ. Так, боже мой. Зачем вы подняли эту тему? Давайте не будем. Не будем. Все. Все хорошие. Будем доверять друг другу всегда. Насколько мне известно, в европейских странах, а также в США, практикуется такое, когда дети подают в суд на родителей по каким-либо поводам, и там с этим довольно строго. В России это сложно представить. Никогда такое не практиковалось и вряд ли предвидится. Ментально у нас такое не воспримут. Стас, все воспримут прекрасно. Не волнуйтесь. Можно довести до полного идиотизма любую историю. Но я сейчас спрашиваю очень просто. Вы своим близким доверяете, как вам кажется? И имеете ли вы на это основание? Может быть, вы доверяли, но потом перестали по каким-то причинам. А может быть, эти люди просто перестали быть близкими. Доверяем, но бывают моменты в пылу ссоры, когда иногда проскакивает мысль. Но это редкое исключение, а не правило. Юля, это хорошо, когда все-таки это исключение. Просто любопытно, как люди живут в таких условиях, когда никому нельзя доверять. Светлана Дэвис. Чтобы не было страхов жильем, не должно быть прописки, должны быть завещания, которые делаются правильно. Здесь, когда делается завещание, все члены семьи подписывают согласие. Переписать завещание можно только согласие всех членов семьи, между прочим. Да, и даже такая банальная штука, как когда один наследник. Вроде вообще все просто, господи, никто, никаких вопросов не возникает, а завещания нет, все равно могут возникнуть какие-нибудь глупые препоны и сложности у этого наследника. Зачем? Зачем, когда можно все действительно заранее обговорить? Ну, насчет прописки не знаю. У нас есть и собственность на жилье, и долевая собственность, и прописка. Так что бывает всяко. Но есть еще один момент, когда люди как раз доверяют абсолютно близким родственникам, а с ними что-то происходит. Ну, не знаю, там, кузен, которого ты знал с детства, или даже брат или сестра, а жизнь потом так вот повернулась с человеком, что спустя там какое-то время выясняется, что нет, он не собирается помогать там собственной маме, или он как раз собирается там отнять квартиру, или еще что-то такое, потому что там, я не знаю, прошла большая жизнь, человек изменился очень сильно. И это может быть и болезнь, это может быть алкоголизм, это может быть еще масса там всяких причин. Тут, конечно, очень... А что касается пожилых людей, то у них тоже могут произойти изменения. И иногда совсем не в лучшую сторону. Так что да, в пылу ссоры это, конечно, тяжелый случай. Доверяю разве что братанам младшие, 15-17 лет. И это полностью взаимно. С остальными настолько сложно, что я руками, ногами и лыжноножками поддерживаю закон. А еще печально, что в нашей стране до сих пор крепка мысль, что если не бил бабу, то не мужик. Ну, я не думаю, что эта мысль так уж крепка. Так что все-таки есть огромное количество людей, к счастью. Особенно уже достаточно взрослых, которые еще совсем недавно были маленькие, которым это кажется просто диким. Так, боже мой, накидали в чате YouTube, я не успеваю разруливать между собой, главное, очень много. Да, все поздоровались между собой, молодцы. И Лика Мампория, да, и Дон Джерома, и все здесь, очень хорошо, я рада вас всех видеть. Так, никто не написал. Да читаем мы вас, читаем. Флабинар, спасибо, там в самом начале изложил тему, так что все есть. Так, не хочу жениться, Алиса Золотарева. Так, можно жениться не более 2 сроков подряд. Вы о чем вообще? Самый лучший рецепт – жить всем раздельно. Мы все с недавних пор живем отдельно в своих берлогах, отношения сказочные. Слушайте, ну вот сказочные отношения могут длиться вечно, все живут раздельно. А потом возникает вопрос, так, у кого-то квартирка освободилась. И тут всплывают старые связи. Вот лучше, конечно, все прописывать. Но и какие-то более простые вещи. Вы, например, когда вот те люди, которые говорят, что они не очень доверяют своим близким, вы не боитесь там, не знаю, есть то, что приготовили ваши близкие. Вы не боитесь, что, не знаю, запираете ли вы свои, там, прячете ли деньги? Кстати, это прям такое вот вечное, старинное поверье, да, что у мужчины должна быть заначка, потому что... А женщина ее должна искать. Ну, так же, как женщина, как мы видим из всяких юмористических ток-шоу, она должна все время, значит, мониторить соцсети, проверять телефон, там, смс-ки читать и задавать вопросы. А это что? А это кто тебе написал? А это почему? А что такое вот МЧС прислало тебе какое-то что-то личное? Ну, мне кажется, что это все-таки не общепринято. Или общепринято. Так... Эдуард из Малаховки с огромным удовлетворением набил бы лица нескольким тварям женского пола, но, к счастью, это не для меня, это для меня табу. Эдуард, а зачем вы вообще об этом говорите? Скажите честно. Чтобы мы вас похвалили, сказали, молодец, Эдуард, не набил тварям лицо. А вы знаете, и мужским тоже многим как-то вот так внутренне иногда думаешь, вот да, наверное, но это не помогает чаще всего. Вы знаете, чаще всего они с таким же настроем живут дальше. Только чувствуют себя жертвой и побитым. Так, 85-летняя мама моей знакомой, не полюбившая нового мужчину своей дочери, вызвала один раз полицию и заявила, что он ее изнасиловал. Да, Влад из Самары, бывает, но опять-таки... Дело такое тонкое, что когда тебе за 85, тут, конечно, может всякое произойти с психикой, с головой и в том числе всякое помрачение. Русалка пишет, засада в законе о реновации. Можно взять не квартиру, а деньги за квартиру. Если собственники квартиры дети, а родители просто прописаны, то при высоких отношениях, в кавычках, дети могут взять деньги, а родители окажутся на улице. Горячий привет всем противникам проекта «Ночлежка». Кстати, да, противникам проекта «Ночлежка» действительно горячий привет, потому что им как-то представляется, что это какие-то иностранные агенты, которые просто ленятся работать. А это вот как раз те люди, которые вот так лишились жилплощади. Вот потому что родственники были, мы им доверяли, а потом вот так. К сожалению, да. Я доверяю только самым близким родственникам, родителям и бабушкам, но больше всего доверяю только себе. Стас, главное, действительно полагаться на себя и не, как это, не рассчитывать на то, что ваше доверие обернется какими-то бонусами. Вот на самом деле я считаю, что надо доверять своим родным, в смысле прислушиваться к ним. Мы, то есть мама и папа, буквально умоляли брата не продавать квартиру. А он нас послал, сказал, что сам разберется и хочет большую в Подмосковье. Результат. Брат вообще без квартиры, и мы с мамой страшно переживаем, но ничем не можем помочь. Слушайте, ну здесь как бы такая штука, что взрослому человеку очень трудно, даже будучи близкими родственниками, очень трудно взрослого человека убедить в том, что он делает что-то неправильно. Тем более, когда мужчина сам распоряжается своими деньгами. Тут, конечно, очень сочувствую, но да, бывает. Моя бабушка, дожив до довольно преклонных лет, после инсульта начала много падать и ударяться в квартире, ну просто обо все. Подняв, обработав ссадины, мы с ней часто смеялись, чтобы поднять настроение и вообще не сойти с ума. Ну и шутили, что, мол, в таком виде выходить на улицу нельзя. Все, наконец-то, получат возможность сказать, что я внучка ее бью. Смеялись и смеялись. А потом второй инсульт, реанимация, и врачи там очень строго меня допрашивали, откуда у бабушки куча синяков и ссадин. Да смеялись, пишет Лина. Слушайте, я помню, мне в детстве собака на радостях встретила меня. Ну, гуляли они с мамой вечером. А я как раз этим маршрутом шла из художественной школы, что ли, или там с какого-то еще там важного мероприятия, каких-то занятий. И пес так был рад меня видеть, что с разбега, подпрыгнув, чтобы меня лизнуть, разбил мне нос. Так разбил, что, во-первых, весь пес был в крови, а во-вторых, у меня на следующий день была вот просто такая гора вместо носа. И мы на полном серьезе опасались, и родители так нервно на меня смотрели. А еще один раз кошка на меня как-то среагировала на мой какой-то вскрик и вскочила мне в ужасе на голову и задней ногой деранула по лицу. Родители напряглись моему походу в школу, потому что было полное ощущение, что ребенка дома бьют. Но никто меня не спросил об этом, кстати говоря. Но не знаю, как там. 80-е, возможно, это было все по-другому. Сейчас бы наверняка тоже как-то среагировали. Так, Аня пишет, я тоже не хочу больше жениться. Ну, вообще, честно сказать, что мужчинам, что женщинам хорошо бы иметь собственное имущество. Ну, как сказать, вот оно мое личное собственное. Собственный дом, где вы точно совершенно, там, не знаю, владелец там, доли или чего-то еще. Потому что рассчитывать на то, что вам сейчас все дадут, или как-то это все само собой разумеется, не стоит. Были вообще ужасные истории, когда девочка выходила замуж, девушка выходила замуж за человека, который натурально оказался брачным аферистом. И путем всяких интересных мероприятий, так он всем нравился, такой обаятельный, чудесный, и родители тоже ее повелись, все оказывались без жилья. Так, Светлана Дэвис пишет, да, моего мужа мама лишила наследства за то, что его жена русская, и это полное ее право, наше отношение к ней не изменилось, и у нас нет прописки, а вот чем помогает прописка в России? Прописка – это большая проблема. Светлана, сейчас эта самая прописка – это и проблема, и для кого-то прямо очень острая проблема, потому что прописка достаточно формальная штука. И оказывается, что люди где-то там зарегистрированы в большом количестве, живут совершенно в третьем месте. Так, насколько я понимаю, одной из основ западного права является лишение наследства допустивших правонарушения против наследодателя. Точно не знаю, но принцип разумен. Андрей, вы знаете, у нас, по-моему, тоже существует такое правило. И если человек бил, не знаю, там, калечил, пытался убить, травить и всякое обижал. И был по этому поводу, как это, правовая была реакция какая-то, то да, человек может перестать быть наследником, прям-таки даже по закону, несмотря на родство. Это, по-моему, существует. Так, никогда ничего не проверяла, пока жили в браке, а потом, когда дело шло к разводу, вообще смысла не было, пишет. Ну да, проверять, не спрятаны ли деньги и не написали ли какую-нибудь чушь чушь на СМС, мне кажется, это вообще бессмысленно. Но вот, как сказать, заметить, что вдруг твою квартиру переписали на кого-то другого, хотелось бы, конечно, пораньше. Так, что за чушь про то, что переписать завещание можно только согласие в числе всех членов семьи? Наследодатель ничем не ограничен, спрашивает Серж. Серж, это из Новой Зеландии чушь. Я просто транслирую, так сказать. Еще одна вещь. Дарственную нельзя делать. Ее надо вручить наследнику со всеми вытекающими. Надо делать завещание. Не поняла? Евгений, дарственная одним образом оформляется, а как это называется, наследование другим. Так. Так, меня поражает, как эти, которые за насилие, боятся, что по улицам замаршируют геи. Они так не уверены в себе, что боятся не устоять и кинуться. Да, да, Евгения, именно этого. Это вообще всех очень пугает, что если сейчас, значит, закон о семейном насилии будет принят, то с завтрашнего дня прямо по всем улицам пойдут, взявшись за руки. Я не знаю, как это связано, но у них в головах да, действительно. С пожилыми людьми очень все сложно. Моя очень любимая бабушка, которая жила пару лет у меня, была душой семьи, то сообщала нам, что ее хотели отравить. Тогда мы только спорили с ней, сейчас я бы испугалась. Аня, ну, пугаться на самом деле нечего, потому что когда бабушка за семейным столом вот что-нибудь такое выдает, она же не обращается с этим в полицию, правда? Поэтому тут как бы пугаться особо не... Более того, обращение в полицию – это еще не факт, что вас посадили в тюрьму. Потому что обычно все-таки нужно как-то найти основания. У нас очень давно, мне было лет 6, мы жили в таком дворе большого 8-этажного дома кирпичного. И, ну, как-то знали всех, особенно жителей невысоких этажей. И там вот была бабушка на каком-то 3-м, что ли, этаже, которая любила выходить на балкон в ночной рубашке и рассказывает, что сын ее морит голодом и никуда не выпускает. Но весь двор почему-то знал, что у бабушки определенные проблемы. Никто не бежал в милицию и не тащил их там ни в какой суд, потому что знали, что да, бабушка, во-первых, гулять ходит, во-вторых, она уже давно с некоторыми закидонами, поэтому нет, ее никто не запирал, ни голодом не морил, и соседи как-то об этом знали. Собственное имущество в браке легко становится общим. Законы у нас такие. Валерия, но есть вещи, которые просто еще до брака были приобретены, а те, которые потом как-то делятся, там тоже есть особенности. Но лучше все-таки с адвокатом в этом вопросе разбираться. Так, король Лир. Действительно. Это же история про то. Про то, что он пытается найти среди своих дочерей ту, которой он может доверять. Изначально-то, да, помните историю про соль, там, про все вот это вот? Но немножко ошибается. Так, откуда же даже у взрослых детей собственное имущество? Вы имеете в виду взрослых, которые женятся? Ну, как-то иногда бывает. Как-то поработал и потратил, и заимел имущество. Так, в прошлые годы не спрашивали. Я тоже привозила сына из школы в травмпункт с сильно рассеченной рукой. Зашивали, ни о чем не спросили, всем было все равно. Я тоже на школу в суд не подавала, а ведь это на уроке произошло. Аня, сейчас стало в этом смысле гораздо суровей, потому что ребеночек, который получил сотрясение мозга, например, на уроке физкультуры, отправляется на скорой помощи, точнее, его как-то отправляют так, чтобы скорую помощь ему вызвали как-то вот не совсем на урок физкультуры, а с напутствием не сообщать, что это произошло на уроке физкультуры. Потому что да, потому что могут быть большие проблемы. А, например, ребеночек, который на горке катался в школьном дворе, тоже это проблема для школы большая, потому что это инцидент, произошедший на территории. Ну, то есть в тот момент, когда школа несет ответственность за ребенка, там, продленного дня группы или еще что-нибудь. Сейчас это все обретает всякие ужасные формы, но и с той, и с другой стороны, что называется, и со стороны халатности и разгильдяйства, и со стороны каких-то неоправданных обвинений. А муж, жена, должности непостоянные, пишет Маша. Маша, ну хотелось бы, чтобы в тот период, когда люди вместе, они могли хоть в чем-то друг другу доверять. Так, Аня пишет, я и свою заначку могу потерять в квартире. Вот, да, в этом проблема. Так, Аня пишет, бабушка могла соседкам рассказать, теперь я бы точно испугалась бы. Аня, вы знаете, мне вообще кажется, что то, что бабушки, особенно очень сильно пожилые бабушки, рассказывают друг другу, это Как бы вам сказать, это такой кошмар, что желательно это, ну как сказать, немножко следить. Вот по телефону бабушка одна другой звонит и рассказывает про то, что вы с ней тут творите. Желательно знать все-таки, что она рассказывает, потому что бывает, что да я и не знаю, когда там, когда меня покормят. Я вообще не помню. Возможно, кормили только что. У меня вот такая же бывает история, когда приходишь к бабушке в пансионат, у нее еще на столе стоит тарелка с съеденной едой, да, и все как бы понятно, что вот только сейчас посуду будут забирать. Я говорю, ну что, ты пообедала? Она говорит, да нет, что-то я сегодня как-то не ела. Там прям видно, что нормально все было. Ну, человеку за 90, поэтому ничего не поделаешь. Так, Илья, кстати, сообщает, мы геи, и так каждый день по улицам ходим. Вот. Граждане, имейте в виду, они уже здесь. А, так, а все... Так, нет, бабушки, да, вечерилось, а бабушки все падали и падали, это другая история. Так, всем доброй ночи. Мама всегда любила моего брата больше, но когда она... Так, и дальше оборвалось. Ужасно. Так, чушь про всех членов семьи, это именно защита имущества. Это вот Светлана Дэвис из Новой Зеландии докладывает. От мошенников в первую очередь. Да. Да, Светлана, мне кажется, это разумно, потому что не надо вот доводить до этого хоррора с наследством, которое мы читали там в разных произведениях. Надо как-то аккуратнее с этим. Так, тоже всегда считала, что заводить семью можно только имея свое жилье. А вот как на него заработать, так и не придумала. Теперь есть квартира, но уже в качестве источника дохода на одинокую старость, пишет Ирина. Ох, Ирина, вообще хорошо бы иметь хотя бы иметь профессию и возможность заработать, потому что вот эти тоже прекрасные рассуждения о том, что, ну, как бы, ну, муж, он же должен всем обеспечить, а ты же тут вот на хозяйстве действительно тяжелая работа, там дети, все понятно абсолютно. Но когда в каких-то обстоятельствах человек оказывается не потому, что даже его предали и ушли к другой, а просто потому, что вот так обстоятельства сложились, человек может заболеть, перестать зарабатывать, стать инвалидом, а может просто умереть, причем в любом возрасте, не обязательно в глубокой старости. И вот тут человек оказывается абсолютно беспомощным, потому что никакой квалификации, никакого способа заработать, это, по-моему, очень страшно. Думаю, что лучше все-таки иметь. Галина пишет, брат так ненавидел моего папу, что забил его ногами после больницы. Папа уже не выкарабкался. Через 4 месяца мучений папа умер. Полиция бездействует. Что делать, не знаю. Галина, это вот про это тоже, в том числе. Нанесение тяжких телесных повреждений и повлекших смерть. Это вот, по-моему, так называется, да? Полиция бездействует, к сожалению, довольно часто. И вот здесь я тоже надеюсь, что когда-нибудь закон о вот этих вот вещах, и в том числе внутрисемейных, будет действовать и будет ясно, что делать. Сейчас я не знаю, чем вам помочь, Галина, честно. А вот пишет тут, в Фейсбуке писали, что ребенка, которого в больницу бабушка привезла назад, бабушке не отдали, доверенности не было. Я сразу подумала, бедный ребенок, ему ведь домой хотелось. Ну да, а между прочим, а похищения детей же тоже случаются, в том числе и вот таким способом. Мы же читаем истории про то, что люди не просто перестали друг другу доверять, а при разводе начали там обманывать друг друга очень сильно как раз в плане детей. Да, да, вот приедет на выходные, а потом хоп, и нету. И ребеночек уехал на выходные кому-то из родителей, и больше второй родитель его не видел. Такое же бывает. Так что ничего удивительного. Никому не хочется проблем. Аня пишет, моя бабушка все время жаловалась, что вообще не спит. Я прекрасно слышала, как она уютно похрапывала. Ой, Аня, это вообще типично, да. Да, я сегодня вообще не спала. Угу. А вот сейчас вот эти 20 минут, что я рядом сидела, это было что? Не знаю. Думала, что в старости притулюсь к брату, которого безумно любила до 60 лет. Но после его отвратного поступка теперь даже не вспоминаю его. Никогда бы не поверила в это. Таня, да, жизнь меняется, мы меняемся, и окружающие люди меняются. Вот это да. Так, это теперь по каждой шишке ребенка менты будут бегать по семьям и разбираться. Если они с ума сойдут, мне не жалко. Но как они с этим валом справятся? Евгений, ну не по каждой шишке, а только по той шишке, с которой вы привезли ребенка в медицинское учреждение. вы понимаете, да? И если врачи сочтут, что эту травму ему могли нанести не естественные какие-то причины, а вот как в случае с бабушкой с инсультом, которая вся была в синяках. Так что, ну да, ну можно дать объяснение. И, кстати, менты не сойдут с ума, потому что это будет вполне определенная часть полиции, которая занимается делами несовершеннолетних. А это, в общем, их прямая обязанность понимать, бьют ли ребенка или он травмировался самостоятельно. Так что тут всякое бывает. Когда разлад в семье, тогда начинаются интриги, поиски новой любви на стороне. Аркадий, не обязательно. Мужик, найдя другую, уходит из семьи, как правило, а вот женщина, нашедшая новую любовь, не уйдет, конечно, а будет выживать мужа любыми средствами, в том числе самыми, что ни на есть, радикальными. Так что нету лада в семье, надо разводиться, а не воевать друг с другом. От воспитания все зависит изначально. Аркадий, вот, кстати говоря, да, когда люди пишут, что они предполагают, что законодательство даст возможность их жене быстрее их выгнать из дома, все говорит о том, что пора уже. Пора. Может, уже сейчас, еще до того, как она подала на вас гипотетически в суд, может быть, уже сейчас как-то договориться, пока не началось. И если у вас такие подозрения, то, наверное, вам не стоит жить вместе. Спросите, пожалуйста, как зовут брата Татьяны. Не Владимир ли? Спрашивает москвич. Не знаю. Татьяна. Не знаю, насколько это важно. Так, Светлана Дэвис пишет. Здесь русские живут в съемном жилье и считают, что тратить деньги на покупку дома – это тратить на пустое. Лучше жить в свое удовольствие. И они не боятся, где им придется жить в старости. Это опять о том, что социальная система тоже должна работать в стране. Главное, чтобы хоть что-то заработало для людей. А этот закон для людей. Соглашусь, Светлана, что для людей очень многие вещи бывают полезны. А уж грамотно сформулированное законодательство, оно скорее на пользу, потому что те люди, которые больше всего протестуют против того, чтобы наказывали или как-то привлекали, или как-то обращали внимание на межсемейные разборки, мне возникает вопрос, а вы что, часто бьете своих родственников? Вы поэтому так переживаете? Вы честно, там, не знаю, бабушку, маму, там, папу и так далее скалкой воспитываете, чтобы они вам пенсию отдали? Вот просто интересно. Ну, я уж не говорю про жены и детей. Тут уж все абсолютно понятно. У меня вот не возникает мысли, что моя дочь захочет меня, к счастью, она уже не попадет в детдом. Нет никаких проблем. Вот. Но, тем не менее, у меня вот такой мысли не возникает. Как бы вот наши отношения не предполагают. Последнее вот время, когда мы общались, мне кажется, у нее нет никакого интереса как-то мне нагадить. Ну, вот нет. Наверное, я что-то не понимаю. Так, мама всегда любила моего брата больше, но когда она болела, он нисколько не принимал участия. Мама, смекнув, подарила мне все движимое и недвижимое, опасаясь, что жена брата все у него оттяпает. Подозревала что-то. Брат, узнав об этом, даже не приехал маму хоронить и не навестил могилку до сих пор, пишет Надежда из Ромашково. Слушайте, во-первых, это очень грустно, когда вы точно знаете, кого любит больше. Но это как-то... Ну, правда, это просто грустно. А, во-вторых, очень часто мужчины не хотят принимать участие в уходе за пожилыми людьми, даже за самыми родными. Если это возможно их переложить на другие плечи, при наличии сестры, это вообще не проблема, то довольно часто они это делают. Иногда, кстати, не делают, и наоборот, берут все на себя, и, в общем, молодцы, и правильно. Но, вы знаете... Здесь все как-то очень печально, потому что выясняется, что все отношения родственные строились только на том, кто получит наследство. То есть я разлюбил маму, потому что она мне ничего не оставила. Ужас. Или я разлюбила сына, потому что он оказался плохой, и вот больше полюбила дочь. Поэтому ей досталось все имущество. Можно, в принципе, было и разделить его. Не знаю, насколько бы это помогло. Но, да. Так. Когда дети становятся взрослыми? Как вы думаете, когда? От этого зависит ответ на ваш говенный вопрос. Ну, мне кажется, что разные дети в разное время становятся взрослыми. Но мой говенный вопрос, доверяете ли вы своим близким? Вот, собственно, и все. Так, увы, нет, не доверяю. Сын прописал свою семью в мою квартиру, без вашего согласия, а их однокомнатная принадлежит только его жене. Я предложила им обменять мою двушку на их однокомнатную. Что началось? Мне закатили скандал, отлучили от внука. Нет, не доверяю близким. Ну, конечно, не до такой степени, что вот вдруг подсыпят что-нибудь в яичницу. Слушайте, ну, правда, это как-то ужасно грустно, что люди... собственного, я не знаю, собственных детей и родителей переводят вот в такой вот разряд каких-то владельцев. Боже, если бы шла речь о серьезном имуществе, однокомнатное, двухкомнатное, это все-таки скандал. Скандал закатили. А вы знаете, есть еще одна проблема, когда люди перестают доверять кровным родственникам, да, или понимают, что они перестали им доверять, потому что, вот опять же, те маленькие дети, которых кто-то любил больше, кто-то меньше, те добрые, молодые, здоровые родители, которых тоже все любили и уважали, например, а потом новый брак или просто брак у кого-то из детей. И это уже другие люди, у них уже другие появляются интересы, не связанные с теми кровными, которые раньше были. Такое тоже случается, к сожалению. И я думаю, что это возможно. Так, наши дорогие читлане. Так, про церкви не совсем поняла, кто пооткрывал и кто извиняется. Ну, ладно. Доверять-то можно, но никогда не знаешь, что у человека кукуха поедет. Олеся. Да, именно это я и хотела сформулировать в более мягкой манере. У человека может, как вы выразились, кукуха поехать, и он может измениться принципиально. И в том числе от общения с какими-то другими людьми. Слушайте, мы же помимо вот этих ужасных жен и нехороших мужей, которые могут появиться у ваших близких, и повлиять как-то на его финансовые и вообще прочие интересы. Есть еще, слушайте, есть еще всевозможные условно-религиозные организации, есть какие-то увлечения и просто секты, в которые может уйти все, что возможно. И я так понимаю, что в вопросах крупного имущества, на которое кто-то рассчитывает, во-первых, надо договариваться, пока еще все еще в сознании, пока еще никто не впал в маразм, никто не опустился в глубокую деменцию, никто не ушел в запой и не уехал в Лас-Вегас. А в тот момент пока еще отношения, ну, как сказать, адекватны. Договориться на берегу, а потом уже дальше все. И оформить бумаги об этом, о том, о чем договорились. А, ну и, конечно, хорошо посоветоваться с юристом. Так... Вы упомянуты в завещании. Да, это то, что нам обычно присылают всякие удивительные африканские адвокаты. Так, боже мой, умысел. Так, главное, не подписывайте. Нет, не знаю, что подписывать, что не подписывать. Насчет завещания, да, это очень важно. Решено, если у меня 7861 рубль пенсии по инвалидности плюс ЖКХ, около 1500 рублей, тогда надо сразу на квартиру и мелкие коммунальные услуги, как всегда, сразу 5000. Ничего не понятно, Влад Владислав, но всякое будет. Так, мне очень стыдно и обидно прятать деньги от своих близких. Так вы вынуждены это делать, потому что возьмут и потратят, не сказав вам? Или вы просто этого не делаете, потому что у вас так не принято? Так, русские помещики вам очень симпатичны. Это очень широко, знаете. Русские помещики разнообразные. От Салтычихи, не знаю, там, мамы Тургенева, до каких-то, не знаю, жен декабристов. Кстати, декабристы тоже все помещики были. Так... Как по мне, ужасно. Желание что-то делать, невозможность это сделать, бесконечная тревога и невротизация. Я не знаю, о чем это. А, вот, у меня в детстве Обломов был любимым героем. Я завидовала, что он может всю жизнь лежать на диване, жрать и ничего не делать. Нет уж, вы знаете, это очень грустная жизнь. Ему мучительно было ничего не делать. И на диване лежать тоже достаточно мучительно в какой-то момент. Тут вот мужчины пишут прогулять от жены. Вот мой муж говорит, что русские мужья гуляют, потому что у них нет хобби. О, это прекрасно. Потому что любое хобби в России очень дорого. Ну ладно, ладно, Светлана, вы нагнетаете. Некоторые из спичек, например, что-то мастерят, в том числе музыкальные инструменты. А у моего мужа хобби – это мотоциклы. У него два. Один для дорог, другой по бездорожью. И я езжу с ним на гонки, и на место гонок съезжаются по 1000 мотоциклистов, включая маленьких детей. Малышня гоняет по специальной трассе. Это ведь здорово. Еще он охотник, и ведь ездить охотиться – это стоит бесплатно. И еще здесь у людей катера и яхты для рыбалок. И это все люди просто среднего класса. Светлана, вы сейчас нас прямо, как это сказать, вогнали в страшную зависть. Но да, не все русские мужья настолько бедны, что не могут иметь хобби. Практически, мне кажется, 80% имеют хобби. Самые разные. И горные лыжи, и яхтинг, и мотоциклы вполне доступны в России. Не всем, но в той или иной степени всем. Даже мотоцикл, я не знаю, там старинный Урал, это уже мотоцикл. В некоторых местах, кстати, очень популярный. Так, интересно, кто и как в законе защищает и мужчин от домашнего насилия, например, от психического, а иногда и физического. Где это? Юрий, а там не прописан пол. Это защита и мужчин, и женщин. Вы не понимаете этого? Там не написан закон о домашнем насилии в отношении женщин. Понимаете? Есть разные ситуации. Все это обычно рассматривается очень односторонне, в том числе и в процессе проработки законов, к сожалению. Юрий, нет, смысл именно в том, что домашнее насилие любое страшно. Когда у человека нет возможности уйти куда-то, потому что у них общая жилплощадь, и да, кровные связи, например, если дедушка старенький, а у него сын алкоголик его бьет, его тоже надо защищать. При том, что дедушка, скорее всего, не пойдет, конечно, заявлять, но надо бы, чтобы мог имел такую возможность, и имел возможность где-то спрятаться, или чтобы его сына на несколько месяцев выселили, пока он не придет в чувство и не поймет, что дедушку обижать нельзя. Поэтому, знаете что, насилие всякое относится к любому живому существу. Кстати, психологическое и экономическое насилие тоже может относиться к любому человеку любого пола и возраста. Подумайте об этом. Так, по существующему у нас закону, даже несмотря на то, что я собственник квартиры, прописанный на постоянной основе сын вправе без моего согласия прописать и свою семью. Да ладно. Вы же собственник. Ужасная история. Ну ладно. В любом случае, спасибо всем, кто писал в эту программу. Я надеюсь, что мы как-то немножко поразмыслим о том, насколько мы хотим доверять и можем доверять окружающим. Спасибо всем, кто написал откровенные и, в общем, сложные вещи. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.